Я строю медиа-империю. То есть моя цель — это построить медиа-империю в Казахстане, чтобы тем самым менять общество к лучшему. Миссия сайта, миссия этого проекта — это вносить знания про политику, права и законы и делать вообще эту тему модной, чтобы было круто, например, не знаю, там за завтраком алматинцы там на бранче сидели, обсуждали, а ты видел там этот законопроект, вот его там не приняли, понимаешь? Почему у нас в целом, да, у журналистики все плохо в Казахстане? Это госинформзаказ. То есть у нас более 50 миллиардов тратится на обслуживание непонятных СМИ, радио, ТВ, сайты, диджитал, которые не бизнес-конкурентны. Я считаю, что журналист, он прежде всего гражданин. И граждане все могут быть активистами при желании. Я вообще офигевала, знаешь, от того, что ты можешь каждый день прокачиваться в какой-то сфере, и тебе еще за это платят. Ну, блин, это же вообще лучшая профессия в мире, да, журналистика.
Привет! В эфире Алима Бардашева, и вы слушаете «Коллеги Бардашем» — подкаст о казахстанских медийщиках. Это первый и пока что единственный в Казахстане подкаст, посвященный профессии журналиста.
Привет, Айсана! Рада тебя видеть в подкасте «Коллеги Бардашем». Я знаю, что ты часто делаешь акцент на том, что у тебя нет журналистского образования, поэтому я бы хотела, чтобы ты поподробнее рассказала о своей жизни, начиная с момента студенчества, заканчивая тем, где ты сейчас.
Ну, я, наверное, не сказала бы, что я делаю акцент на том, что у меня нет журналистского образования. Просто часто спрашивают молодые какие-то люди, стоит ли учиться на журналиста идти. И я говорю, что нет, потому что журналистика — это ремесло, ну и все мы это знаем. Я пыталась, кстати, я поступала в магистратуру на журналистику, и отучилась там год, но я поняла то, что нет смысла продолжать, то есть магистратура длилась 2 года. Я окончила университет 10 лет назад, в 2011 году, ГИМЭП по специальности бизнес-администрирования. У меня был мейджор маркетинг, и остальные там еще были специальности финанс, менеджмент, аккаунтинг и так далее. И после этого я пошла работать в корпорацию. То есть я прошла там отбор очень серьезный, работала в Samsung год продакт-менеджером по пылесосам. И тогда я, получается, окончила университет 19 лет, и на самом деле это была очень классная, престижная, высокооплачиваемая, даже можно сказать, работа. Я по тем временам получала где-то $1500, ездила в командировки в Корею, Москву и так далее. И со стороны все смотрелось круто, но я понимала то, что хотя у меня довольно хорошо получалось, но это не мое, в том плане, то, что эта работа меня не наполняет. И я вообще не хотела работать в маркетинге. То есть я хотела быть журналистом, но так получилось, что я окончила университет по специальности другой. И потом я уволилась. Еще так было интересно, что из-за вот этого всего стресса и вот этого несоответствия того, что ты хочешь, и что происходит, я даже попала в больницу. И как раз я там лежала 2 недели. Ну, ничего серьезного, у меня был просто аппендицит. Но я думаю, это было как-то связано тоже со стрессами, какими-то своими внутренними там переменами, да. И я там прочитала книгу «Атлант расправил плечи». Тоже такой повод. Поворотный был момент в моей жизни. Я решилась и ушла, пыталась как-то попасть в этот мир журналистики, обивала там пороги редакции, хотя, может быть, это громко сказано, просто в тот момент не было вот этих диджитал-проектов, как сейчас, и было непонятно, за какую ниточку потянуть, как вообще устроен этот мир, этот рынок, эта индустрия. И так вот я начала работать директором по маркетингу и пиар в Forbes издании. Ну, директором, потому что тогда они только вообще открыли этот отдел, и, по сути, я там была один человек. Но я начала параллельно общаться с редакцией, начала еще писать для Esquire, Forbes, там помогала делать рейтинги, переводила какие-то статьи с английского на русский. Ну, и в целом начала понимать, как вообще устроена вот эта вот редакция, да. В общем, работала я целый день маркетологом, а по вечерам писала статьи для Forbes, Esquire и на выходных. И потом через 8 месяцев такого режима вот как раз-таки я подала в магистратуру на грант в ГИМЭП. Там был конкурс, и сказала, все, прощаю этот продажный мир маркетинга, я ухожу в журналистику. Год там училась, также писала для различных изданий, ездила на всякие тренинги. Потом меня пригласили в издание SNC, тогда открывалось. Это был очень такой революционный формат для того времени, «Умный глянец». Я работала там редактором культуры, потом выпускающим редактором, потом через год там тоже ситуация произошла, вообще вся команда ушла, потому что инвестор поменялся. И потом я думала вообще, что делать. Меня приглашали и в Эль, и в бюро, и какие-то еще издания, но я понимала, что это немножко шаг назад уже после того, что я делала в журнале SNC. И я решила попробовать себя в пиаре, как многие делают это журналисты. И поработала в агентстве, поняла, что это вообще не мое, 3 месяца. И потом я стала главным редактором издания «Степь». Я полностью придумала это издание, название, формат. Там поработала год. но все равно эти какие-то там стандарты и многое меня не устраивало, и я ушла сделать свой проект вместе с командой. И вот, получается, 12 сентября 2017 года мы запустили The Village почти 4 года назад. А 6 августа 2020 года, то есть в прошлом году, вместе со всем жапишевой журналисткой мы запустили проект «Маса».
Угу, классно. А я помню, что ты вроде как еще стажировалась в «Медузе», поэтому интересно узнать, какие стажировки у тебя были, какие поездки, в каких лидерских программах ты участвовала. Расскажи, пожалуйста.
Да, у меня было много поездок, потому что, ну, люблю на всякое такое подавать. И вот как раз после того, как я ушла делать «Village», до этого я успела съездить, меня пригласили на тренинг ОБСЕ. Вначале мы ездили в Вену, потом через несколько месяцев уже с проектом мы ездили в Нидерланды. Ну, там выбрали 3 молодых лидеров из Казахстана, и вот я была в числе них. И после этого я поехала в Берлин просто отдохнуть, и потом я поехала вот в Латвию, в «Медузу». То есть там тоже был отбор, и на самом деле эта программа была уникальна. По-моему, они больше не повторяли, они просто объявили где-то осенью или зимой, что они хотят собрать журналистов из постсоветских стран, кроме России, кроме прибалтийских стран, чтобы сделать вот эту стажировку. В чем была уникальность? То, что это полностью оплачиваемо, они открывали перелет, гонорары. То есть это не вот эта программа «Ферма», за которую люди там сами, да, еще платят. И я пришла из Казахстана, для меня это было просто вау, потому что я читала эту книгу «Дорогая редакция Лентуру», то есть для меня, ну и вообще в целом «Медуза» — это, конечно, в то время еще больше, да, было издание, на которое все равнялись, и я в том числе. И получается, я там работала где-то 3 недели, прям в Риге. Каждый день ходила в редакцию, стажировалась в разных отделах. И, по сути, фишка была в том, что нужно было просто обучаться и выбрать какую-то идею своего большого материала. И в течение месяца после того, как стажировка заканчивается, уже в своей стране сделать этот материал. Но у меня все получилось по-другому. Как-то так завертелись события. Я вообще была там единственный человек, который по ходу уже сделал 3 материала за время, ну, пребывания там, в Риге. Это было вообще очень прикольно, потому что первый был материал в связи с тем, что был Рамадан. Ну, то есть вообще в мире, да, там, в принципе, все люди, которые не мусульмане, и они там даже особо не интересовали, что есть какой-то сейчас Рамадан, что вообще происходит. И я предложила такую тему на летучке, вот сейчас вообще Рамадан, давайте, может быть, про это сделаем материал какой-то. И они говорят, о, можно сделать вот карточки, стыдные вопросы про Рамадан. Я вот собрала, и этот материал был очень популярный, потому что как раз-таки там вот было много хейтерских комментариев, которые писали, это что за пропаганда ислама, там прям, ну, вот очень-очень было такие вот всякие там террористы, писали и прочее. Потом еще кто-то писал, ну, конечно, посмотрите на фамилию и имя автора. В общем, и они были очень довольны этой реакцией. Вот. Потом еще одна история произошла. Было 1 июня, День детей, и вот наш Айсултан Сейфов, который был тогда еще менее популярный, да, чем сейчас, он сделал клип про детей. И я предложила, что вот есть такой парень, ему 19 лет, он там делает клипы для Скриптонита, Дорна, для Нойза, давайте сделаем с ним интервью. И они такие, ну, можно, в принципе, я его нашла на Фейсбуке, в общем, мы тоже с ним записали материал, и он тоже там был супер-супер популярный. И вообще все были довольны, я была довольна. И потом еще я была, когда в Берлине, мне ходила в один дом, музей очень-очень необычный, который меня просто потряс. Такое здание, которое продержалось всего лишь 3 дня. Художники со всего мира слетелись. Это здание, которое должны были разрушить, на его месте построить другое. И они несколько месяцев разрисовывали, создавали просто невероятные инсталляции в этом доме. Но все это продлилось всего лишь 3 дня. А потом этот дом разрушили, и еще нельзя было, запрещено было снимать полностью, делать какие-либо визуалы внутри дома. То есть это такой манифест, «Kunst für Kunst», то есть искусство ради искусства. И я тоже про это небольшую заметку сделала на Медузе. Ну и потом приехала, и уже мы создавали «Village». А про другие стажировки еще я ездила в Штаты, выиграла программу Digital Communication Network, есть такая программа обмена. Получается, в ней участвуют около 30 плюс наших вот неразвитых стран, да, тоже СНГ и какие-то вот Восточная Европа, ну, есть даже Чехия, в принципе, да, развитая страна. Но выбирают только 15 стран, то есть не факт, что каждая страна пройдет, и с одной стороны выбирают одного человека. Это проходит осенью и весной, 2 раза в год. И я также подавала эссе, там все собирала. И вот осенью 2018-го ездила туда где-то на месяц с лишним. И это была вообще лучшая программа обмена и вообще программа, по которой я ездила, потому что она была настолько насыщенная, крутая, полезная. Не просто там просто что-то болтали, да, Вначале мы с ребятами приехали в Техас. Там была очень крутая конференция, ОНА называется. Там слетелись, не знаю, все от Нью-Йорк Таймс до Вайрет. И они 3 дня обсуждали вообще, к чему движется медиа, какие у нас тренды в Америке. В общем, там было столько у меня инсайтов. Параллельно там шли выставки, какие-то технологичные приложения презентовали, то, что связано с медиа. Меня столько всего там поразило, например, то, что насколько они дружественны, у них атмосфера, по сравнению даже с нашей, да, у нас как-то более токсично среди журналистов. Насколько они продвинулись, там, не знаю, на 50-100 лет, да, мы тут сидим, не знаю, обсуждаем яд, а они там уже обсуждают, как там приложение, ты можешь, не знаю, поставить телефон на зарядку, он будет тебе генерировать энергию, и эта энергия будет идти в качестве донатов для СМИ. Ну, вообще, да, представляете? Ну, это было еще 3 года назад. Потом у меня была стажировка в Нью-Йорке, в Apartment Therapy, есть такое издание про быт, про дом, ну, в общем, такое ванильное, но там тоже было очень интересно. Потом мы поехали в Феникс, в Аризону, там проводили нам лекции в университете очень крутом, Cronkite School of Journalism. И потом мы поехали в DC, в Вашингтон, и там тоже были всякие лекции, собрания, все обсуждения. В общем, программу я всем советую, кто слушает этот подкаст, обязательно подавайте, потому что шансы довольно велики, немногие знают про эту программу почему-то. И в целом, как бы из Казахстана, ну, вот я даже не знаю, кто еще ездил, так что это будет очень-очень круто, я думаю.
Угу. Ссылку на программу, о которой ты говорила, я оставлю в описании к выпуску. Можете там найти и попробовать подать заявку. Я, кстати, забыла представить, что Айсана прям моя коллега-коллега, потому что в 2019 году до 2020 года, 1 год я писала для The Village Казахстан в качестве журналиста, в основном для рубрики «Бизнес», «Лайфхак», «Инструкции», все в таком роде про предпринимателей. Мне интересно узнать, сколько времени заняло тебе вот этот путь, начиная от автора, заканчивая медиа-менеджером. Сколько лет потребовалось, чтобы открыть свое медиа?
Ну, я, получается, открыла Village, когда мне было 25, и вот уже исполнялось 26. А когда я уходила с Samsung, мне было где-то 20-21. Ну, вот получается, где-то 4-5 лет понадобилось. И то из них я где-то год работала вот в Форбсе, ну, по сути, не журналистом, да, не в основное время этим занималась. Да, где-то так. Но, знаешь, здесь еще многое тоже отдается каким-то стечением обстоятельств, судьба и какое-то везение. То есть, на самом деле, у меня не было такого плана, там, не знаю, в 20 лет я не сидела и не думала, все, я открою свое издание в 25 лет. У меня вообще не было таких амбиций особо. Я открывала это, уже так получилось, потому что в тот момент я не знала, где еще работать, в том плане, то, что меня особо ничего там не устраивало, да, по каким-то стандартам. И стечение обстоятельств так подтолкнуло к тому, что вот пришла такая возможность открыть Village в Казахстане. Я просто к чему хочу сказать, что вот те люди, которые будут слушать, чтобы у них не было такого ощущения, что все, я там должен что-то делать, да. Жизнь, она такая более, мне кажется, какая-то многомерная, сложная. Но, конечно, если предоставляется шанс, то, опять же, это уже выбор за вами.
А вот ты упомянула материал про Рамадан. Расскажи вообще, с чем ты работала до того, как открыть свои медиа? В каких форматах ты профилировалась? О чем ты в основном писала? Или с какими задачами больше всего сталкивалась? Расскажи.
Ой, это такой интересный вопрос, который, мне кажется, никто не задавал, потому что я уже 4 года в этом медиа-менеджменте и уже даже не помню, но сейчас вспоминаю, и так тепло становится. Ну, я в основном очень любила истории о людях, то есть находить каких-то интересных людей и раскрывать их. И у меня всегда такое было, то, что я часто шла на интервью и влюблялась в героев. Ну, я думаю, ты меня прекрасно понимаешь, как человек, который интервьюирует людей. Это, знаешь, это такое сравнение, которое очень смешное. Это как мультики Спанч Боб, когда он же делал скульптуру, и там он берет эту кусок мрамора, и он такой, вначале я облежу мрамор, я стану мрамором, я должен дышать, как мрамор. В общем, он очень долго настраивался, чтобы сделать эту скульптуру. И надо мной тоже одна моя подруга угорала, но ты реально как этот Спанч Боб, вот тебе нужно все. То есть я просто такой человек, перфекционист, если я брала интервью, я все про этого человека находила в интернете. И он был прям в шоке от того, что вау, ну вы типа реально подготовились, наконец-то какие-то такие интересные вопросы, это я прям обожала. И самый, знаешь, интересный, потому что один из моих любимых материалов — это вообще мой первый материал, который был опубликован. Это был материал в Esquire, он назывался «Каково это быть спасенным Кораном?». То есть, по сути, я его написала вот, да, 10 лет назад, прикинь. В общем, это тоже была прикольная история. Я была в Астане, и моя сестра сказала: «Слушай, у меня есть там знакомый, он преподает». Она работала в школе английского языка. И вот он, Гэбриэл, он англичанин, и он такой прикольный, он переехал из Лондона в Астану, прикинь. А еще он там был в Таджикистане, в Туркменистане, в Иране, в Афганистане. Короче, он такой путешественник, вообще ведет экстремальное образ жизни. А еще он мусульманин. Я такая: «Вау, ну круто». И, короче, мы с ним встречаемся в какой-то бильярдной, ну и прям реально как в кино. И он мне рассказывает свою историю, и я просто офигеваю, и все это собираю. И это, кстати, было прикольно, потому что я как раз тогда вернулась в Алмату работать в Forbes. И я отправляю вот этот текст тогдашнему главному редактору Esquire, а он меня игнорит, там, футболит в этом Facebook-мессенджере. И, короче, я сижу и думаю: блин, нет, я должна его дофутболить, допинать. И я ему говорю: слушайте, давайте вы просто сейчас откроете, вот там, не знаю, на секунд там 10, и просто скажите, да или нет. И он открывает и говорит: блин, супер, оказывается, давай, если ты там успеешь за сегодня переделать, мы послезавтра даем журнал в печать, и нужно вот переделать под такой формат, каково это, потому что я же не знала, что вообще какие-то есть форматы, да, в Esquire я просто написала, как написала. И в итоге этот текст 22 тысяч я сокращаю до 14 тысяч, ну, ты сама понимаешь, что 14 все равно тоже много. И он выходит в журнале, и прикинь, моя статья в журнале, это было вообще вау, ну, для меня это было, и плюс еще тогда в Esquire платили гонорар 3 тенге за знак. И прикинь, я получаю 42 тысячи тенге. Ну, ты сама знаешь, что это большой гонорар даже по нынешним меркам. А тогда, в 2011-2012 году, это вообще было много. Я и в шоке, короче. Я говорю: мама, прикинь, я, кажется, можно журналистике зарабатывать. А ты говорила: нет, короче. В общем, это было для меня вообще такое. Ну, и сама статья классная даже. Ну, вот я думаю, сейчас не стыдно мне ее показать. И потом мы вот тогда в Esquire, они собирались, была такая трезвая коллегия, каждый месяц в Чукотке днем в четверг. То есть, когда никого там не было, и мы там сидели и штормили, потому что у них не было особо редактора в штате, и у них было очень много приглашенных авторов, я была в их числе. В SNC я много делала, у нас была рубрика такая «Монологи». Хотя это был пиарский журнал, но я была редактором культуры, и я больше специализировалась на людях, на архитектуре, на, не знаю, музыке и всяком таком. И я записывала каждый месяц монологи с различными людьми и тоже придумывала вообще идею. Например, у меня была идея, мы делали журнал про искусство, один выпуск, и я делала про людей, которые уехали, то есть такие гастарбайтеры от искусства. И я хотела подчеркнуть то, что у нас нет в Казахстане особо условий, ну тогда, для вот этих вот скрипачей, там балерин, и вот и нашла людей, там кто-то в Швейцарии, кто-то в Германии. Таких было много историй, со многими людьми тогда познакомилась, и это было очень здорово.
А каких людей ты можешь вспомнить, каких героев, может быть, с которыми, может быть, даже ты не брала интервью, но столкнулась чисто из-за профессии, и получилась какая-то удивительная история?
Если честно, сейчас мне никто не приходит в голову, какие-то такие удивительные люди, прям уж. А, у меня есть одна прикольная история, но она, наоборот, негативная. В общем, когда меня спрашивают про факапы, ну, журналистов, я всегда говорю: проверяйте диктофон много-много раз, прежде чем записывать интервью. Вот у меня была одна факапная история с диктофоном. Я вот когда писала для Esquire свои материалы редакционные, иногда меня отправляли там пиарку, например, какую-нибудь сделать, потому что у меня есть английский, либо просто я там была свободна, потому что была фрилансером. В общем, меня отправили большой маленький материальчик, не знаю, там на одну страничку, сделать с Семеном Слепаков, который вот российский, да, комедиант, музыкант. И я пришла туда, задала им там несколько вопросов, записали вот этот наш материальчик на диктофон. Я прихожу домой, и я еще не сразу взялась за этот материал. То есть он был не какой-то там срочный, он еще 2 дня, я еще ходила, понимаешь? Потом я сажусь расшифровывать, села за него, и понимаю, что у меня ничего не записалось, прикинь? Я думаю: блин, что делать? Уже дедлайн подходит, понимаешь? Это же не там не какой-нибудь там наш, да, ну, человек, там, алматинец, я не могу даже уже с ним связаться. В итоге там что-то вышло, ну и какой-то текст вышло, я ему отправляю, я помню еще этот момент, отправляю ему на почту и получаю от него ответ. Типа: здравствуйте, но кажется, я ничего о том не говорил. Я думаю: да, кажется, так и есть. Это действительно так. Не могу вам ничего сказать. Ну, в итоге что-то мы там придумали, он что-то там дописал еще, и в итоге что-то там вышло. Но я это навсегда запомнила и всегда угорала с того, что вот Слепаков, у меня такой с ним был экспириенс. Но недавно, когда вот он очень как бы облажался с этой ситуацией с Навальным, все такое, я подумала: о, теперь мне не стыдно будет жить, потому что он, оказывается, не очень-то и ценностный человек. Вот. Это было очень прикольно.
Кстати, этот подкаст создан при финансовой поддержке представительства IWPR в Центральной Азии, а именно в рамках проекта развития новых медиа и цифровой журналистики. Содержание этого выпуска, взгляды, мнения и их интерпретация принадлежат мне, автору подкаста, и могут не отражать официальную позицию IWPR. Спасибо, что помогли подкасту «Коллеги Пардашьян» состояться.
Я слушала и читала очень много интервью с тобой, и там очень много информации про то, как ты запускала Village, поэтому я решила, что сегодня... Ну, как раз мы делаем сезон про общественно-политические СМИ, и будет круто, если речь полностью пойдет о масс-медиа. Поэтому вопрос такой, как задумывался проект изначально, и как вы запускались? Расскажи, как все это начиналось.
Ой, это вообще очень прикольная, тоже долгая немножко история. Вот как раз, когда я была в Штатах по той программе, там был такой кейс, то, что мы были в Вашингтоне, мы там с кем-то разговаривали. Кто-то обронил фразу из людей, и он сказал, вот у вас в Казахстане люди такие аполитичные, а мы стояли, я, получается, и девушка из Кыргызстана, тоже журналистка. Ну, вот по сравнению с Кыргызстаном, там очень люди такие включенные, а у вас в Казахстане почему-то нет. Ну, он имеет в виду про молодежь. Но у вас очень сильно вот все заточены на бизнес, бизнес, вот молодежь, и у них вот такая вот голубая мечта — это открыть какой-то бизнес. И как бы он мне ничего не сказал нового, но когда это говорит такой посторонний человек, ты думаешь, блин, а это же реально так. И почему-то я была впечатлена вообще этим всем, и как раз когда я увидела масштаб вот этого всего в Штатах, я подумала, что мне нужно что-то еще делать помимо Вилледжа, я думала, что мне нужно какую-то вот прям большую-большую инфраструктуру, да, там, за медиа-империю, вот. И я придумала такое название, ну, это сейчас будет интересно, Оян. И там будет Оян Talks, Оян Agency, Оян там Media. И тогда я написала пост в Инстаграме, какой твой вклад в демократию. Как раз вот рассказала про этот диалог и про то, что, ну, ребята, вы хотите жить в правом государстве, вы хотите там, чтобы больницы были классные, вы хотите то, все, пятое, десятое, но вы же ничего не делаете для этого, вы даже не знаете, там, не знаю, не открывали конституцию и, в принципе, да, гордитесь этим. Тогда это тоже, кстати, подняло дискуссию, даже мой вот этот несчастный пост там в каком-то ток-шоу обсуждали. В общем, я приехала, у меня была такая идея, это было осень 2018-го, то есть вот эти даже протестные события, ничего не было, тогда еще Назарбаев был у власти. Это все, знаешь, как-то было немножко пророчески, что ли, потому что в этот момент еще мы в Вилледже делаем какие-то крутые лонгриды, вот как раз было вот это обсуждение строительства курорта Кукжаляу, и мы делаем такой большой классный лонгрид, где мы там собираем комментарии экспертов, там делаем за, против, знаешь, считаем, сколько там было денег потрачено, делаем, и все, пытаемся максимально просто и понятно донести до людей, да, и мы там посчитали даже, сколько на эту сумму можно было построить школу, то есть какую-то прикольную арифметику сделали. В итоге, что мы видим, у нашего там материала, не знаю, 2000 просмотров, да, какой-нибудь блогерши, которая просто покричала в своем посте, типа, фу, как жаляю, тут плохо, у нее там, не знаю, 10 тысяч лайков. И мы это сидели, обсуждали на редколлегии, то, что, может быть, людям не нужна наша объективная журналистика. Вот они хотят мнения, да, чтобы это мнение, ну, грубо говоря, положить в рот, еще и прожеванное, еще и челюсть, да, поднять, чтобы им просто осталось это проглотить. То есть почему они вот читают вот этих блогеров, которые у них нет ни экспертного мнения, да, ни каких-то там компетенций, и вообще в целом, да, это все настолько на эмоциях, да. И мы подумали, а что, если мы дадим это мнение? То есть у нас оно-то есть, ну, в плане, мы обладаем всей информацией, но мы, как бы, у нас формат такой журналистки. И мы подумали, у нас была такая идея в ноябре, где-то в октябре, что а давайте делать колонки, ну, не только от себя, а еще приглашать каких-то экспертов, чтобы они тоже какие-то колонки писали. И вот, получается, эта вот идея у нас варится, подходит, вот начинается декабрь, и мы сидим, обсуждаем на редколлегии 16 декабря, День независимости. И вот это вот даже не я сказала, кто-то в редакции говорит, то, что, ну, вот Айсан, ты же ровесница независимости, я в 91-м году родилась, и, может быть, ты напишешь колонку про вот как ровесница независимости. Я говорю, ну, в принципе, интересно, можно. Потом мы, получается, приходим на работу 16 декабря, а мы в те времена всегда работали во все праздники. И, получается, как раз в бизнес-центре была такая тишина, никого нет, и вообще в городе такая тишина. И мы сидим там, тихо работаем, какая-то была атмосфера такая еще располагающая. В общем, я сажусь и там за 40 минут пишу этот текст. Он был очень популярный, и для нас это было такое впервые показать свое лицо, и что вот у нас есть мнение, а не, ну, свое, а не там, что за и против, и должны быть обязательно две стороны конфликта. И, в общем, да, он стал очень популярный в Вилледже, в Инстаграме, на сайте, у меня там очень было много подписок, эти блогеры, вайнеры там шерили, знаешь. Он тогда всколыхнул, и потом все это завертелось, начались все эти события, то есть сразу вот проходит январь, февраль, Назарбаев. В марте там уходит Назарбаев, переименовывает столицу, потом в апреле случается этот марафон, где вот этот «Правда не убежишь», все, потом там все, весна, все полыхает, и лето тоже, там блокировки, митинги, там столько всего было. И как раз вот эта моя идея, которая давно у меня была, еще с осени, я не все думаю, что нужен такой как бы просветительский проект, который будет рассказывать о политике, правах и законах, ну, просто и понятно, да, и в то же время соблюдая вот эти журналистские принципы. Но было очень много работы, и как-то не... И тут, когда я вижу, что все эти события начинаются, что это самое время, и нужно сейчас находить единомышленников. И я пишу анонс, и тогда я там... Мы сделали сайт olyam.me, то есть там просто была заглушка, я просто делала какой-то анонсик, он там тоже становится очень популярным, мне очень много людей пишут. И тут у нас начинается вот это все как бы параллельно в редакции, там и митинги, и то, и все, там вообще. И я как бы понимаю то, что я не выгребаю. То есть даже те люди, которые мне написали, они, ну, не все квалифицированы журналисты и вообще в целом, да. И потом появляется еще этот ролик «Мену Яндым». Я наезжаю на Ануара Нурписова, там что-то спор мою идею, мое название. И, в общем, ну, как бы не было такого, что «О, боже, ты спор мою идею», потому что изначально это все придумал, да, Дулатов, а не мы. И потом он меня зовет в этот ролик второй, я полностью пишу этот сценарий этого ролика. И, кстати, Ануар не имеет отношения к движению «Оян Казахстан». И они тоже решили, у них было несколько вариантов названия, они решили назвать «Оян Казахстан» движение. И где-то вот в середине этого лета я предлагаю всем жапишам, ну, давай вместе сделаем этот проект «Оян Ми». И вот мы такие объединяемся, мы говорим, да, круто, давай. Но потом у нее очень там занятый, очень такой забитый график у меня, и, в общем, проходит целый год. То есть пока мы все это думаем, осень, зима, весна. И вот весной мы уже начинаем там активные эти действия, весной 2020 года, да. И, ну, естественно, название мы поменяли, даже нашли еще круче, лучше. И 6 августа 2020 года мы запускаемся. То есть что за проект «Маса»? «Маса» — это переводится с казахского «комар». И у Байтурсунова был такой сборник стихотворений «Маса», и вообще как раз он там все это, и там есть очень классное стихотворение. Мы его, кстати, перевели тоже на русский язык, потому что мы, как комары, будем жужжать над вашими ушами, будить вас. И они себя называли, вот те люди, Байтурсынов, там, Дулатов, да, и прочие, называли себя вот этими комарами, которые жужжат и вот нервируют вот это правительство тех времен, и тем самым как бы будет общество. И мне кажется, название очень крутое, оно настолько нам подходит, концептуальное, мы там сделали этот брендинг, сайт. И миссия сайта, миссия этого проекта — это доносить знания про политику, права и законы и делать вообще эту тему модной, крутой, чтобы было круто, например, не знаю, там за завтраком алматинцы там на бранче сидели, обсуждали, а ты видел там этот законопроект, вот его там не приняли, понимаешь, а не там шмотки, не Инстаграм. Ну, то есть, опять же, не говорю, что шмотки Инстаграм — это плохо, но вот какие-то такие более важные, да, для нас темы. Наша целевая аудитория — это молодежь, потому что как раз-таки они стали более аполитичными, ну, или были более аполитичными, потому что все вот эти знания не донесены, то есть они написаны очень сухо, непонятно, канцелярит, и все это делается тоже специально, да, и поэтому людям вообще непонятно, откуда брать информацию. А мы это доносим простым, понятным языком, соблюдая при этом журналистские принципы, как... не знаю, там, объективность, как презумпция невиновности там, и прочее.
Издание новое. Каких охватов вы достигли сейчас? Сколько у вас читателей? Сколько подписчиков в социальных сетях? Расскажи.
У нас вообще очень крутые результаты, с учетом того, что мы ни копеечки, там, ни тингушечки не потратили на продвижение, потому что у нас нет этих денег. И мы запустили 6 августа 2020 года, и вот сейчас за 7,5 месяца, вот я только что, кстати, посмотрела, у нас за месяц охват в Инстаграме был 700 тысяч. Ну, ты сама понимаешь, что это очень много для проекта, который вообще никак не продвигался. То есть у нас чисто органическое количество, да. В Инстаграме у нас где-то 12,7 тысяч подписчиков. То есть 12 — это тоже не так много, хотя охват у нас общий 700. А в Телеграме тоже большое количество, там около 1500 подписчиков. В Твиттере у нас там 400 с чем-то, немного, но очень большая активность, вовлечение там лайков, вот этих вот ретвитов много. На сайте у нас не так много, то есть там около 30-50 тысяч, потому что мы не делаем упор на сайт. Мы делаем упор именно на мультиплатформы, чтобы люди потребляли информацию там, где им удобно. Потому что мы же не продаем рекламу на сайте, соответственно, у нас нет цели как бы тащить всех людей на сайт, чтобы там генерировать трафик, и потом этот трафик там показывать рекламодателям, как многие работают, да, например, тот же Village, да. И поэтому мы максимально там делаем вот эту карусельку там в Инстаграме, чтобы люди как раз-таки не делали там несколько кликов, если им это неудобно. Но, конечно, они всегда могут перейти на сайт и получить еще больше там, более подробную какую-то информацию. Еще мы в топе сейчас в поисковиках, и вот именно на казахском языке, потому что на казахском мало информации, особенно, конечно, в нашей сфере, там, не знаю, про законы, про какие-то, там, не знаю, законопроекты, про политику. И мы вот даже проверяли на какие-то темы, мы прям на первом месте. На русском мы тоже там недалеко, но не по всем темам мы на первых местах, потому что есть уже другие сайты, которые там за 100 лет существуют, и они, может быть, уже ответили на эти вопросы. А в общем, еще очень классный показатель то, что мы очень много сделали материалов и продолжаем с продуктивностью. Классно. Мы за вот эти 7 месяцев сделали где-то 400 материалов на русском языке, около 250 на казахском. И еще хотела подчеркнуть то, что уникальность вот этого проекта МАСА в том, что у нас есть казахская и русская редакция, и это не придаток. То есть я знаю, что во многих СМИ бывает так, что есть какая-то основная русская редакция, есть какие-то там переводчики, которые переводят на казахский, и вот, типа, вот у нас есть казахский контент, да. И мы решили, что мы так точно не пойдем, то есть у нас есть отдельная казахская редакция, которая сама делает материалы, и потом их, возможно, переведут на русский. Либо да, она может переводить на русский, но переводится она также с учетом всех особенностей, то есть это не просто калька. И это очень важно, потому что мы работаем вот для нашей аудитории, которая в том числе казахоговорящая. И вот, кстати, прикольно такой момент, то, что насколько отклик среди казахоговорящей аудитории, как-то отклик более, я не знаю, теплый, что ли, потому что, видимо, они менее избалованы контентом, и они прям очень-очень так, ну, довольны, и у них такие классные комментарии, то, что, блин, такой классный контент. Ну, на казахском, конечно, они это пишут, на русском тоже, но все равно и чувствуется, что на казахском меньше контента, тем более в такой там узкой нише.
Говоря о контенте на казахском языке, я каждый год посещаю всякие конференции, семинары, всякие круглые столы журналистские. И практически на любом мероприятии одна из повесток, которая стоит в медиасфере, это нехватка казахоязычного контента. Вот мы из года в год всегда повторяем, что нам не хватает контента на казахском языке, нам нужно больше контента на казахском языке. Но почему мы каждый год говорим об этом, но ничего особо не происходит? Как ты думаешь, почему так?
Ой, да тут простой ответ. Это, опять же, почему у нас в целом, да, у журналистики все плохо в Казахстане. Это госинформзаказ. То есть у нас более 50 миллиардов тратится на обслуживание непонятных СМИ, радио, ТВ, сайты, там, не знаю, диджитал, да, которые, они не бизнес-конкурентны. То есть они в целом получают свои деньги, публикуют то, что нужно там им указывать, да, комитет внутренней политики, и не публикуют там то, что не нужно, не знаю, митинги, расследования, да, социальные темы. И все. То есть они изначально уже особо-то и не заботятся о том, что они делают, а если заботятся, ну, это больше как-то для галочки, да. То есть вот это развитие даже казахской журналистики в том числе, оно должно быть все равно как бы от людей исходить, а не того, что тебе придет правительство и скажет, все, давайте, пишите на казахском, да. Это невозможно. Вторая причина — это в целом уровень образования. То есть у нас очень большое количество людей функционально безграмотно. И на казахском еще больше. Потому что все равно, согласись, там на русском очень большое доступное количество книг, не знаю, бизнес-литературы, да, какой-то там художественной литературы, какой-то профессиональной литературы, там, не знаю, для IT, для инженеров, ну, масса всего, да. А на казахский, там, не знаю, вот недавно Гарри Поттера перевели, да, ну, и все, и мы сидим радуемся. То есть у нас очень большое количество литературы, и вообще в целом то, что для образования нужно, его, этих ресурсов нет на казахском языке. Да? Это вторая причина. Третья причина — это, конечно, образование. То есть у нас в целом, да, журналистское образование довольно слабое, оно там не показывает там реалии. То есть человек, который отучился, не знаю, 4 или 5 лет у журналиста, он приходит в редакцию, и он вообще как бы не готов, да? И он там за один день в редакцию знает больше, чем за 4 года в университете. Это я говорю, даже это не я придумала, это нам реально стажеры это говорят, прикинь. Они вот реально, я несколько раз уже слышала фразу, что, блин, я там от, не знаю, недели работы у вас там узнала больше, чем за все время в универе. Ну, это же ужас. Много таких причин. Вопрос, как с этим бороться, мне кажется, ну, первое, это вот, да, сделать госинформзаказ публичным, вообще его отменить, да, но если его не отменять, хотя бы мы должны знать, куда эти средства уходят и влиять на то, чтобы эти средства правильно распределялись. Естественно, даже если они получают госинформзаказ, там не должно быть какой-то пропаганды. И вот этих вот приказов, там, что можно, а что нельзя публиковать. Потому что сам по себе госинформзаказ — это не зло. То есть, например, там, не знаю, в Великобритании, в BBC, да, они тоже получают деньги от государства. И вообще в целом во многих странах это принято, потому что очень сложно зарабатывать в журналистике. Но граждане должны, потому что они и есть, да, налогоплательщики.
Кто работает в редакции и как у вас устроены редакционные процессы, кто за что отвечает, как вы распределяете обязанности между А7?
У нас, получается, есть редактор русскоязычной версии Вика, есть редактор казахской версии Арай. Получается, у нас в редакции, в русской редакции есть редактор Виктория, в казахской Арай. И еще вот недавно мы взяли парня на полставки, он и в казахской, и в русской редакции Пиборис. И еще есть дизайнер, который полдня работает, потому что у нас не так много работы, чтобы целый день сидеть. Ну, поначалу мы занимались всем. Ну, и вообще, в принципе, я больше специализируюсь на менеджменте, именно юридических моментах, там, бухгалтерии, каких-то HR, ну, вот всех штуках. Ну, и также участвую в редакции и вычитываю именно русский материал, потому что я же не владею казахским в той степени, чтобы еще быть редактором. А Семена больше специализируется на редакционных процессах и, ну, и больше на казахской редакции. А редакторы у нас работают, ну, у них есть определенный план, как и везде, в принципе, да, они там делают где-то по 3 материала в неделю, и еще где-то 2-3 маленьких, например, слово дня или там вопрос дня. И еще пишут новости. Ну, вот новости туда вход, каждый день где-то по 3 новости.
Расскажи, какие у вас есть рубрики и какого рода контент вы публикуете?
У нас издание про политику, права и законы, и мы разделили на несколько рубрик. Первое — это законы и права, потом рубрика политика, мир, лица, истории, словарь, вопрос-ответ. И потом еще в каждой из этих рубрик есть свои подрубрики. Например, недавно мы придумали там факты, 10 фактов, например.
Ну, учитывая, что вы пишете про правовое законодательство, про в целом права человека, международное право и все, что касается прав. Ну, во-первых, нужно отметить, что практически нет медиа в Казахстане, которые именно профилируются в этой области. Перед тем, как написать материал, где вы достаете источники информации, в большей степени это комментарии каких-то юристов, адвокатов, каких-то экспертов, или вы как бы берете информацию из открытых источников, там, Адлетзан и прочие такие базы данных?
Ну, мы точно такое единственное издание в Казахстане про политику, права и законы, ну, еще образовательное. Я, кстати, даже в мире таких форматов не встречала, но, видимо, потому что в развитых странах уже в целом, да, люди как бы знают такие понятия, а в неразвитых вот только, ну, или в развивающих только вот, ну, кому-то такие идеи-то приходят. И это меня тоже поразило настолько, не потому что, о боже, мы такие гениальные, да, первые придумали, а в целом то, что действительно это есть же такая потребность для такого проекта, я думаю, в России, там, не знаю, еще там в Кыргызстане, в прочих странах. А как мы работаем с информацией? У нас изначально люди, то есть я, Асем, Вика, да, Арай также, у нас есть какой-то опыт, например, либо нам мы сами интересуемся, Бейборыс, кстати, также, да, политика, законы и права. Вот Вика, она работала там несколько лет в Миске. То есть она еще там до вот этих всех протестных событий была там наблюдателем на выборах, и у нее очень большой опыт в плане вот именно как это все должно работать и кто чем занимается. То есть она знает там, да, Бюро по правам человека, там Миск. Я говорю не в смысле того, что она там великий эксперт, а то, что по сравнению с каким-то, возможно, обычным человеком и даже журналистам у нее есть больше знаний и опыта, да, в этой сфере. И у Асеп также, у меня там, у Бибарыса, да, у Арай. И, но мы, конечно, когда составляем материал, мы обязательно связываемся с экспертами в этой профильной специальности. Например, у нас же есть материал, скажем, как заключить договор купли-продажи. То есть это вот прям для граждан, да, обычных физиков. И мы там связываемся, у нас есть партнеры, там, всякие юридические компании, есть партнеры-правозащитники, есть партнеры, там, не знаю, какие-то около, да, ГОС, ну, или даже не больше около ГОС, а вот, например, правовой медицентр. То есть он напрямую работает с государством, но это считается как НПО, да. И до того, как мы запустили сайт, мы составляли базу таких вот людей и организаций по всем сферам, связывались с ними, то есть налаживали какие-то контакты, да, то, чтобы они нам помогали. Мы там запускали объявления, и там у нас, например, есть люди, которые вообще это коммерческие компании юридические, но и они вот хотят так носить свою какую-то мечту, да, и они нам помогают бесплатно, да, консультируют или там даже пишут материалы. То есть, опять же, мы не эксперты, но мы как журналистики, мы как мостики находим вот таких вот людей, и это можно делать в любой сфере, я думаю. Можно такой же, не знаю, проект запустить про культуру или там что-то еще, про инвестиции. То есть, отвечая на вопрос, да, мы обязательно связываемся с экспертами, и где-то первый месяц у нас вообще был юрист, который нам постоянно помогал все материалы вычитывать именно с этой стороны юридической.
Я знаю, что с Асем Жапишевой вас связывают не только партнерские-бизнес-отношения, и что вы
прежде всего единомышленники и друзья. Поэтому мне интересно узнать, как вы познакомились, как развивалась ваша дружба и привела к тому, что вы делаете совместные проекты. Расскажи, пожалуйста.
Да, это очень-очень важно, потому что это большая заслуга Семи. Вообще она основатель этого издания, как и я. Просто я не хотела бы, чтобы кто-то послушал, и как будто бы это я придумала эту идею. Нет, это просто так получилось. Я думаю, у нее тоже такая была идея, и потом мы все это вместе создали. Получается, мы познакомились, я не помню. Ну, где-то года 4 назад просто так пересекнулись, когда она работала в журнале «Ойла», и я туда приходила, там у нас была какая-то идея что-то вместе сделать, но, кстати, по-моему, ничего не вышло. И она не участвовала даже в этой беседе, она просто там сидела, занималась своими делами. И я как бы знала, что такая девушка есть, и все. А потом, когда мы запустили «Вилледж», там прошло несколько месяцев после запуска, и мы там что-то написали, какая-то небольшая новость, там была какая-то неточность, либо мы были правы, ну, не суть. А суть в том, что она приходит в Фейсбуке, оставляет в комментариях в таком стиле, типа, вот вы тут ошиблись там, что такое. Я подумала, вот сволочь, ну ты же моя коллега, да, можешь мне в личку написать и сказать, вот у вас эта ошибка. Я вообще ненавижу, знаешь, когда так делают, ну, особенно коллеги по цеху, как бы, что вы пытаетесь поднять там самоутвердиться, да, ну да, там, да, и плюс, на самом деле, там не было ошибки, но, опять же, это может быть, я уже даже не помню, в чем был там вообще спор, но я как бы ее запомнила, что вот она такая, короче. И, а я такой, в целом, человек такой, не то чтобы злопамятный, но я в целом как бы чувствительна. Сейчас еще менее чувствительна, тогда еще больше была, тем более, когда только запускаешь проект, да, у тебя там еле как-то все это, не знаю, кольцо с палкой пытаешься все это сочетать, чтобы ты еще в машину как будто бы ехала, да. И потом получилось где-то 2 года назад, а вот после вот той поездки в Штаты, буквально сразу я поехала в Лондон, меня пригласили на тренинг там один. И получается, я приезжаю туда, и что-то я там хожу, и в какой-то момент я, не знаю, где-то в Фейсбуке что-то написала, что-то у меня была фраза, что типа в Лондоне я что-то такое, короче. И, то есть я не писала, что кто-то, давайте, Констант, встретимся, там просто так получилось. И один наш общий знакомый, там, он пишет, о, там, он мне, по-моему, в личку написал, слушай, ты в Лондоне, а вот Асема Жапишева тоже там, ну, ты же, наверное, ее знаешь. Я такая, Асема, как бы, не сказать, что я прям хочу с ней встречаться, ну ладно, ну, в принципе, ну, что бы и нет, да, короче. То есть, и она, видимо, у нее было такое же мнение обо мне, и в целом у нее тоже не особо там было желание с ней встречаться, но в итоге мы встретились, там, мы встретились вообще в таком классном районе, такой хипстерский, винтажный, там, по-моему, Кэмден это было, в общем, там было куча вот этих, знаешь, базарчиков на улицах, вообще там такая классная эрия, там, ресторанчики, какие-то пабы, короче, очень прикольно. И мы с ней встречаемся там, я стою, а я уже изначально думала, сейчас, короче, ты узнаешь, кто я на самом деле, наверное, ты думаешь, что я какая-то там, не знаю, пробитая или там тупая, короче, потому что есть люди, которые так почему-то думали обо мне, а может и думают дальше. Вот, и, короче, мы с ней встречаемся, она приходит, такая вся на стиле, короче, в этом лондонском, знаешь, шапчонка, там какой-то этот свитшот, ну, как хипстер, ну, я, в принципе, тоже как хипстер была. Да. Мы начинаем, ну, то есть, я вижу такое у нее отношение, ну, как бы не сказать, что типа, вау, круто, пойдем там общаться. И, короче, я такая думаю, пофиг. И мы, в общем, короче, мы идем туда-сюда, в итоге там мы сидим. Короче, все это закончилось тем, что, конечно, мы там сразу задружились. Вот, там уже все, там и личные истории поперли, там уже и бар, и уже мы там и человека не успели сделать, там и купили кучу всего. В общем, нашли коннект сразу же. Ну и потом что-то вот я говорю, что вообще планируешь, как это-то. Она там работала в Лондоне, но думала, как остаться, ну и не знаю, еще не знала, что делать, то есть учеба у нее закончилась. Потом проходит несколько месяцев, вот она приезжает в Казахстан, и мы там ходим, гуляем, общаемся, короче, все такое. Ну и вот как-то вот с тех времен начались крепко общаться, и потом, естественно, когда вот эти все митинги, вот это все началось, это прямо очень сильно сблизило, потому что постоянно в этом всем варились вместе. И потом, я даже, если честно, не верю, что мы, не знаю, сколько там, 2 года, да, всего лишь общаемся. Уже, кажется, не знаю, 10 лет прошло. Потому что мы успели за вот этот короткий срок столько всего пережить вместе. И вообще мы каждый день просто офигеваем от того, насколько мы родственные души, реально soulmates, в плане, насколько даже наши судьбы похожи вообще. Путь, там какие-то, не знаю, знаешь, там детство. Ну, какие-то вот такие штучки, которые, казалось бы, ну, блин, такого не может быть, да, это все. Ну, и вообще мы настолько друг друга понимаем, просто уже читаем мысли друг друга, знаешь. Даже когда мы даем интервью, это очень смешно, потому что все, что она говорит, говорю я. Ну, в плане это вот просто как... Ну, то есть мы настолько друг друга понимаем, и я просто вообще счастлива, и думаю, она тоже счастлива, что мы вообще нашли друг друга, и это намного больше, чем просто там коллеги какие-то. Вот, очень-очень круто. Я очень благодарна Семе вообще за все и обожаю, вообще уважаю ее, потому что она, наверное, самый эрудированный, ну, один из самых эрудированных людей, которых я знаю, один из самых, там, не знаю, добрых, крутых, умных, светлых, справедливых и вообще, не знаю, трудолюбие. Я вообще в шоке, как она работает очень много. Меня это поражает, как она все это делает.
Вы сильно специализированы на праве, а такой контент зачастую тяжело монетизировать, как мне кажется. Как с этим обстоят дела? Какие спецпроекты вы уже делали или собираетесь делать? Расскажи.
Мы пока еще не делали спецпроекты. Мы, думаем, будем монетизировать именно через донаты, но пока еще не успели, если честно, это подкрутить. То есть там нужно налаживать вот эту платежную систему, ну, чтобы все было по закону, а не просто, типа, скидывайте нам денег на Каспи. И, ну, вот сейчас в процессе вот этой установки этой платежной системы. Потом мы планируем тоже, возможно, делать спецпроекты, но мы думаем, что это не будет наш основной источник дохода, потому что все равно здесь такая узкая, да, ниша, и определенной компании им может это не подходить, да, например. Поэтому думаю, может быть, с каким-то, не знаю, вот как Шеврон, вот такие же есть более социально ориентированные, да, какие-то компании. Потом еще рассматриваем то, что, ну, вот мы хотим в этом году сделать какие-то мероприятия, и, ну, возможно, тоже там получится как-то это монетизировать за счет билетов, за счет спонсорства, да, ну, опять же, каких-то компаний этого всего. Вот, то есть сейчас мы не монетизируемся, то есть мы не приносим какую-то прибыль. Это больше такой наш проект, сайт-проект, да.
А вот как ты сейчас оцениваешь уровень правовой грамотности у казахстанцев?
У нас очень большой процент людей, в принципе, функционально безграмотны. То есть это люди, которые там, не знаю, не владеют какими-то навыками. Там, и не говоря уже о том, чтобы знать там свои права, там, не знаю, конституцию. На самом деле, чтобы это оценить, нужно провести какой-то большой социологический опрос. То есть людей там спросить, там, знаете ли вы, там, не знаю, какие у вас там палаты, да, чем занимаются депутаты, на какой срок их собирают, да? То есть даже самые такие базовые вопросы, не говоря уже про какие-то там более углубленные, да, темы. Но по тому фидбэку, который мы получаем, я там лично даже в своих аккаунтах, да, и МАСА определенно люди не разбираются. То есть, ну, ты, может быть, видела у меня, вот я сделала пост перед выборами, и там настолько базовая информация была, то, что вот, завтра будут выборы, что вообще за выборы, там, парламентские выборы, это то-то-то, мы выбираем, там, не знаю, вот этих людей, депутатов, которые в мажилисе. А что такое мажилис? Мажилис — это нижняя палата. И там все люди были, ну, очень было много комментариев, что вау, я там не знала этого, а что завтра выборы, да? И опять же, я не обвиняю людей, просто это такова ситуация, да, статус-кво у нас сейчас в Казахстане. И эти люди тоже, они обязательно виноваты, то есть потому что не было какой-то донесенной нормальной информации там от государства того же, да. Эта информация, она вот написана каким-то непонятным, там, сухим казахстанским языком, с обидами, там, не знаю, пассивного залога и прочее, да. И люди такие, ой, как бы это все непонятно, неинтересно, закрывают и уходят. И вообще в целом у нас же очень, я думаю, да, опять же, надо провести опрос, но это ощущается, что у нас очень низкий процент вообще доверия, да, госмашине, государству. Поэтому сейчас, что делает государство, уже людьми воспринимается с таким скепсисом. И не думают, ну, блин, я тут ничего не решаю, пойду лучше займусь своей жизнью. В принципе, это неплохое решение, но, к сожалению, тогда мы так никогда не построим какое-то там, не знаю, общество. Если нам самим это не интересно, тогда будут люди, которые вот этим занимаются и все это, ну, и продолжают вот сидеть в власти. И там, не знаю, обворовывать там нашу казну и прочее-прочее. Но я верю, то, что это будет меняться. То есть даже сейчас отклик, который мы получаем, и я думаю, даже не в целом то, что наш проект, там все, он сейчас всех там, не знаю, все станут грамотными, да, а то, что в целом повышается интерес и повышается культура увлечения этими темами. То есть сейчас другие люди появятся, которые тоже какие-то свои проекты сделают на эту тему, ну, по-другому, там, для другой аудитории, да. И это круто, это классно. В целом, да, то, что люди начинают больше заинтересовываться, и у них еще становится меньше страха, меньше какой-то самоцензуры, потому что очень многие люди, вот знаешь, они там зашерят или даже лайк поставят и говорят, ой, я там лайк поставила, сейчас за мной выйдут, кажется. Потому что, чувак, как бы, конечно, нет, да, но все равно страх присутствует у людей.
Я смотрела документальный фильм про редакцию «Медузы», и там один из основателей издания говорил, что журналист должен либо быть активистом и заниматься активизмом, либо быть журналистом и транслировать объективную позицию, чтобы не просочились твои какие-то убеждения, твои материалы, даже если они абсолютно правильные,
Что ты думаешь на этот счет?
Да, это, знаешь, такая давняя дискуссия, то, что журналист имеет ли право быть активистом, там, это либо разделять. Не, я вообще с этим не согласна. Я считаю, что журналист, он прежде всего гражданин. И граждане все могут быть активистами при желании, да. И в России тоже очень много людей, там тот же Илья Азар, тот же Смирнов, да, не знаю, Татьяна, вот Фельгенхауэр, да, то есть они все выходят на протесты, их задерживают. Вот Смирнов, да, недавно отсидел, да, в СИЗО, там, за твит. И я вообще считаю, что это абсолютно норма, потому что журналисты — это те же самые граждане, они не отличаются там чем-то еще, да. Естественно, ты не можешь допускать того, что ты, скажем, не знаю, состоишь в какой-то партии условно, хотя я не состою, да, ни в одной партии, ты там прям явно там пропихиваешь эту партию там в своих материалах. Но мне кажется, здесь вообще вопрос по-другому поставлен, в том, что это время, в которое мы живем. Ты просто выбираешь, и ты понимаешь, что это то, что ты должен делать. И если бы я могла бы там только там своими какими-то журналистской деятельностью, да, это все меня делать, как это в нормальных, да, странах развитых, да, больше принято, да, то, конечно, я бы, возможно, этим занималась. Я вообще вот только хочу этим заниматься, да. То есть мне самой не прикалывает там ходить на митинг и там 8 часов стоять там без возможности выйти в туалет, там, не знаю, попить и все такое, да. Но это твой выбор в том плане, то, что ты понимаешь, что ты должен просто это сделать, потому что это твой гражданский долг. Вот. Я считаю, что особенно в наших странах любой человек может быть активистом, если он как бы считает, что это правильно, да, как-то меняет. А касательно разных стран, то, что я говорила, ну, я имею в виду, где нормально работают три ветви власти, да, в странах, и журналистика реально является четвертой властью, и она может как-то влиять, там, не знаю, они сделали какое-то расследование, и все там, не знаю, правительство уходит в отставку, там, принимает какие-то решения, да. У нас, к сожалению, это не так. И даже то, что мы выходим на улицы, опять же, это мы не думаем, мы же не такие наивные, как бы думать, что ой, мы сейчас выйдем, и все там, режим изменится. Конечно, нет. Но это, опять же, какой-то небольшой, может быть, вклад в то, что эта тема обсуждается, что кто-то задумывается, кто-то читает. Не знаю, условно, даже СМИ об этом пишут, да. Там потом в каком-то отчете, да, там это же все составляется, не знаю, в ОБСЕ ООН, они пишут, что у нас нарушаются права человека, у нас пытки, да, и мы вообще не соответствуем вот этим демократическим принципам, которые мы заявляем. Это, опять же, какой-то небольшой вклад, и я иду на это ради какой-то высшей цели.
Если немножко отойти от твоих проектов, от масс-медиа и рассматривать твою личность как журналиста и медиа-менеджера, то мне кажется, у тебя есть две личные стороны, в которых ты крута. Это личный бренд и тайм-менеджмент. Давай поговорим про это. Ты помимо того, что занимаешься медиа-бизнесом и редактурой, плюс ты сама инфлюенсер. У тебя примерно 28 тысяч подписчиков сейчас в Инстаграме. На своем примере понимаю, что это довольно очень сложно вести и бизнес, и отвечать за какие-то финансовые HR-вопросы, участвовать в редакционных процессах, при этом быть абсолютно публичным человеком, активно писать каждый день в Инстаграме, светиться в сторис. Это довольно много времени занимает. Из этого вопрос. Ты специально выстраивала себе такой личный бренд? То есть ты продумывала все эти моменты? С каких пор ты начала активно вести и развивать свои социальные сети, свой бренд, себя как эксперта в вопросах, в которых ты разбираешься?
Наверное, активно я начала вести вот именно Инстаграм, ну и другие соцсети где-то года 3 назад. То есть это уже, видишь, там существовало где-то год, полгода, и я, наверное, это начала делать. Так, я вот, знаешь, пытаюсь вспомнить, как вообще все это я начала делать. А, ну, наверное, из-за злости. Ну, то есть злость меня часто нравится в том плане, то, что я знала, что я крутой специалист в плане там медиа-менеджмента, да, журналистики, но я видела, что многие этого не видят и не знают. И что, и меня вообще, я такой человек, если честно, ну, не все просто это знают, и когда узнают, удивляются. Я на самом деле вообще не люблю ходить на мероприятия. Меня вот эта ебала торговля, да, как скриптонит говорит, бесит. То есть ты приходишь на эти мероприятия, вот этот small talk, там что-то там это, и вот, ну, вот эти вот где блогерские тусы, да, там нужно засветиться, где-то сфоткаться. Раньше это было популярно, слава богу, там, ну, это единственный плюс пандемии, что все эти мероприятия сейчас не проводятся, да. И вообще вот это вот фальшь, то, что там люди транслируют одно, а на самом деле они другие, я это много раз видела. И меня, наверное, это бесило. И почему я тогда еще не ходила в это и не шла туда? Потому что я думала, нет, я сделаю как бы крутой продукт, и люди сами придут, но это не всегда так работает. я поняла, что, оказывается, нужно людям вот прям приходить и рассказывать. С колонками я приводила же пример. И также, оказывается, и с своими соседями, вообще всем, что ты делаешь. Оказывается, нужно говорить: слушай, привет, я такой-то, такой-то, я вот делаю то-то, то-то, у меня там цель такая-то, такая-то. И все такие: а, оказывается, это так было. Я даже сейчас, знаешь, в Инстаграме что-то рассказываю про свое прошлое иногда, вот. И люди такие в шоке: а вы что там, не знаю, там сражались в Медузе, а в Акассета, а первый офис Вилла же был такой, а я думала там, что все было не так, да. Это нормально, в принципе, это новая аудитория, да. И получается, отвечая на вопрос, да, я, наверное, начала из-за какой-то злости, чтобы людям донести свои принципы. А потом меня драйвит, ну и до сих пор, это просто искренность. В том плане то, что для меня вот эти соцсети, они тоже своего рода терапия. То есть и на самом деле я все, что я пишу, например, там в том же Инстаграме, там в Телеграме, я все это делаю для себя. И это, наверное, странно звучит, но то есть я никогда не подстраиваюсь под аудиторию. Вот, например, сейчас я уже, не знаю, месяц, наверное, ничего не публиковала в Инстаграм-ленту, потому что мне не хочется. Я не хочу ничего писать, ну, в плане, у меня нет желания, я делаю что-то, видеть свои дела. Я не буду, знаешь, себя там высасывать из пальца, что все, Исана, ты там месяц ничего не публиковала, ну-ка сядь и напиши, да. Ну, хотя у меня много мыслей и идей, но я просто не хочу, я этого не делаю. И я много писала на какие-то странные темы, да, там, не знаю, какие-то свои, да. Но в итоге я каким-то образом нашла свою аудиторию, мне кажется, именно из-за того, что я была искренней. То есть я не боялась там, ну, очень-очень, ну, ты сама видела, там, я очень много тем поднимала. И одно из первых, не знаю, там, про какие-то факапы, там, не знаю, тоже недавно, да, вот этот банк «Центр кредит», который вот эту всю рекламу делали, да, там, или там еще. И я не говорю, я просто не хочу сейчас бросаться там словами, да, но это просто мне люди часто пишут, в особенности девушки, да, младше меня, да, они пишут: вот, там, вы там ролевая модель, и я чувствую, что да, может быть, где-то я тут задала тренд в том, чтобы не стесняться и говорить. То есть от критики, там, не знаю, того же правительства и каких-то сексистских компаний, ваннеров и всего, что я считаю неправильно, да, происходит, и их нужно обличать, до каких-то даже своих личных переживаний и не строить себя, что там, наоборот, как раз говорю: ребята, я не хочу быть вашей ролевой моделью, потому что у меня вот есть такие вот плохие стороны, и вообще я бы не сказала, что я гуру тайм-менеджмента, да, и вообще в целом у меня куча своих загонов, я хожу к психологу, понимаешь, я рассказываю об этом психологу иногда, ну, когда хочу, когда не хочу, не рассказываю, да. И мне кажется, наверное, возможно, это людей привлекло, то, что ты видишь человека реально со всеми его там сложностями, проблемами, там, и путь у меня был не такой легкий, там, я не родилась там с этой серебряной ложкой во рту, и там кучу-кучу всего проходила, и они думают: блин, ну, наверное, это кого-то вдохновляет на что-то, что-то делать, там, творить и вообще пытаться.
Что бы ты посоветовала журналистам, которые тоже хотят развивать свой личный бренд, становиться инфлюенсерами, вести соцсети активно?
Первое — это задуматься, нужно вам это или нет. Потому что для каких-то людей это, может быть, не нужно. Есть люди, которые, в принципе, по своему темпераменту, они больше там серый кардинал, или вообще в целом им этого не хочется, не надо себя ломать. Честно. А второе — это найти вот свое позиционирование, то есть определиться, кто вы, что вы, да, то есть какая ваша история, то есть и здесь, мне кажется, не стоит придумывать себя, кем вы не являетесь, но в то же время тоже не быть скромным, потому что все равно каждый человек — это там уникальная вселенная, да, со всеми-всеми там особенностями, и все это вытащить, кто вы как человек, там, что вас драйвит, что вы там ненавидите, а что вы любите, да, ну и дальше просто это доносить через посты. Может быть, у вас ваш медиум, это будет, не знаю, Clubhouse, или, может быть, YouTube-канал, там, или, может быть, там, не знаю, Telegram. То есть найти свой способ. Кто-то больше пишет, кто-то больше, там, не знаю, TikTok делает, да, кто-то там силен именно в аудио. И потом, конечно, постоянство. То есть бить в одну точку каждый день. И я уверена, что успех обеспечен, если вот это все делать. Да. Ну, я думаю, знаешь, у журналистов есть большое преимущество в плане построения личного бренда, потому что все равно мы профессиональные сторителлеры. А личный бренд — это тоже про сторителлинг, не в смысле придумывания истории, а в целом рассказывание себя в трехмерном, вообще себя трехмерным. То есть показывать свое прошлое, настоящее, будущее. Показывать, что реально мы думаем, что мы чувствуем, почему мы делаем то, что мы делаем. Да? Это же тоже история. То есть как это все складывалось, что было до этого, что будет сейчас, чего вы ожидаете, чего вы хотите, да, от этой жизни. Зачем вы делаете вот это все? И мне кажется, очень большое преимущество в этом есть.
Я хочу сказать, что у нас с Айсаной есть общий бзык. Мы очень любим вести списки. Я знаю, что ты в сторис тоже очень много фиксируешь компании, бренды, которые промышляют сексизмом в рекламе, в каких-то своих в общении, в коммуникациях. И плюс я видела очень много кейсов, когда ты писала и комментировала каких-то блогеров, которые публиковали дезинформацию про коронавирус и прочее. Вот, вопрос. Кто в твоем списке мракобесов? Поделись.
Ой, там так много людей, вот все, кого ты перечислила, постоянно, я даже сама, если честно, с собой угораю, что меня еще кто-то не устраивает, но я не могу, знаешь, сдержаться, когда я вижу, что это объективное зло. То есть это может быть одно дело, когда это вкусовщина, и в целом, ну, не мое, но не осуждаю, да, вот, ну, много такого в целом, да, что тебе не нравится, но это просто вкусовщина. А другое дело, когда это, блин, объективное зло, человек, там, не знаю, распространяет теории, там, фейковые, да, и всякое такое. Отвечая на вопрос, если честно, у меня нет такого списка, потому что я, если честно, это, наверное, будет странно звучать, но я не очень конфликтный человек. Я, на самом деле, мне очень трудно жить в состоянии конфликта. То есть я бы не сказала, что я прям люблю вот эти интриги, скандалы, расследования. О, да, давай мне там драму, да, давай. Нет, на самом деле, я вообще такое не люблю. Но как бы вот эта работа и вот это вот мое желание, оно меня вынуждает оказываться очень часто вот в таких вот, не знаю, киберконфликтах или каких-то настоящих, да, конфликтов. Вот, поэтому я такой список не веду. Ну, и сейчас, я думаю, даже нет смысла говорить, потому что, ну, там, не знаю, и много людей, и в то же время даже не вспомню каких-то людей. И дело, на самом деле, не в людях, а дело в том, что, знаешь, я вообще хочу, чтобы в Казахстане был больше развит институт репутации. И когда я там, я не знаю, говорю про этот банк, я бы не сказала, что все там, эти конкретные люди меня бесят. Я просто не хочу, чтобы это была вот эта культура сексизма, отношение к женщине как к объекту, да, вообще какое-то уничижительное, да, отношение, чтобы люди это себе позволяли, тем более компании. И чтобы другие смотрели и думали, вот смотрите, вы так делаете, с вами тоже такое будет, да, публичное осуждение. Из-за того, что у нас нет, там, не знаю, каких-то законов о сексуальном вымогательстве, да, и прочее-прочее, часто как раз-таки соцсети и вот это публичное, да, какое-то обсуждение и осуждение становится единственным твоим выходом в этой ситуации.
Для тех людей, кто не в курсе, можешь немного рассказать, что это за была реклама?
Это вот, наверное, один из последних кейсов. Получается, есть банк «Центр Где», и они умудрились, у них есть там какая-то карта, и слоган этой карты «Карта-карта», хэштег «Карта-карта», в общем. И я, кстати, видела эту рекламную кампанию, ну, в плане, она не в первый день запустилась, эта карта, но именно на радио они почему-то какой-то там креативно одаренный человек такой изобрел, что нужно, давайте делаем слоган этой карты, она дает всем. И то есть и там томный женский голос, то есть это довольно понятно, это все можно считать, вот эту вот месседж, да, говорить, что вот эта карта, ее могут все открыть, и она там томным голосом говорит, она дает всем. То есть это понятно было, то, что к чему вообще эта идея, да, откуда она пришла, вот этот сексизм и отношение к женщинам как к объекту. И люди это услышали по радио, там, вот когда эта компания только запустилась, и кто-то это запостил в сторис, и вот и я это увидела тоже утром. Потом они удалили на следующий день эту рекламу с радио. Их реакция тоже была отвратительна. То есть вначале они говорили, ой, а что вы там увидели? Да ничего такого. То есть они газлайтили и говорили, нет, вообще такого нет. Потом они как бы все-таки сказали, ну ладно, мы удалим эту рекламу. Но потом они нагнали там ботов в свой Инстаграм, чтобы они им писали комплименты, их работники банка. Потом они там ставили лайки вот тем, кто пишет комплимент. Потом они кого-то заблочили с тех, кто писали, ну, как бы для них плохие комментарии, да, ну, я считаю, адекватные, да. То есть там было очень много людей, которые пришли и говорили, вот почему эта реклама неправильная, что... и мы требовали извинений. В итоге они, конечно же, не извинились. Это вообще все это было так тупо с их стороны. Я вообще не знаю, кто их там работает, с СММами там и в этом правлении. Но стало понятно, вывод, что банк «Центркредит» — это зашкварный банк, с которым лучше вообще с ними не работать, не открывать карту. И, кстати, я вообще, там у меня не было там счетов, к счастью, но я знаю многих людей, которые даже написали в комментах, что они закрыли свою карту и вообще не рассматривают, там, не знаю, кто-то вот, пенсионные выплаты, БЦСР тоже в этом участвует, что там не будут открывать свой счет. Вот. Я не говорю, что эта ситуация там повлияла на какое-то большое количество людей, и все там не любят банк «Центркредит». Я думаю, нет. Я вообще думаю, что охват был очень маленький, но это не важно. Главное, что кто-то, какие-то люди это услышали, и самое главное, мне самой перед собой не стыдно. На самом деле, у меня тоже был выбор пойти там лечь спать дома, понимаешь, и вообще эту бучу не поднимать, потому что у меня же тоже есть риски. я, например, предприниматель, и у нас рекламу размещают на Вилджи. То есть, скорее всего, банк Центр Кредит у нас уже никогда, да, не разместит рекламу. Ну что, не могла помолчать, что ли, да? Сидела бы спокойно там. Я еще и время свое личное потратила, да, какие-то силы там, какие-то свои эмоции, да, ресурсы, вот это все. Но я не смогла, да. И я считаю, что это правильно. Потому что мне мое вот это вот как бы ценности важнее, чем потенциально какая-то прибыль, да, или в целом там я потратила время.
Если не ошибаюсь, я тебя знаю года 4. И в первый раз мы с тобой виделись во взлетке. Ты тогда только-только запускала The Village. И когда ты услышала, что я пишу тексты, ты такая: «О, ты пишешь тексты?» И таким образом ты такая позвала писать для Village. Потом я год ходила, морозилась, думала. И, в общем-то, так мы и начали работать. Но тогда, знаешь, у тебя был образ такой типичной хипстерки, то есть ты была в шортах коротких, с блёстками на лице, с интересным мейкапом. Достаточно свободно ты и выражалась, и одевалась, и по характеру, мне кажется, что ты была, ну, немножко другим человеком. И я сейчас понимаю, что после того, как ты открыла свое медиа, как ты стала медиа-менеджером, и появилось очень много управленческих задач, какая-то ответственность за свою команду, это все, ну, заметно, что это все на тебя повлияло. Расскажи, как ты сама ощущаешь эту трансформацию, и какая вообще трансформация происходила за все эти годы, начиная с того момента, как ты запустила Village, запустила МСА и стала управленцем.
Блин, это такое прикольное замечание, наблюдение твое, я сейчас в шоке. Наверное, знаешь, такая мысль глубокая, я сама об этом подумаю, потом еще. Блин, это реально то, на чем мне нужно подумать, спасибо. Это очень интересное наблюдение. Я, кстати, тоже, да, я недавно об этом думала, но немножко не так, а вообще в целом вот в кого я превращаюсь, в плане какой я сейчас человек, да, то есть что там со мной происходит, да. Но мне как бы немножко трудно об этом думать, потому что мне вот трудно погружаться слишком в себя, в том плане, что я все время что-то делаю там или это. А, ну да, я думаю, да. Просто у меня всегда был такой период, я была очень сильно в технокультуре, то есть я очень люблю, я и до сих пор сейчас слушаю эту музыку, но уже, конечно, не так много. Я тогда умела там играть на винилах, на пионере, на тракторе, и в целом очень сильно была в мире музыки. И больше, наверное, у меня было больше легкости, потому что и ответственности было меньше. А сейчас, по сути, я таким же человеком осталась, просто из-за того, что я, наверное, больше ушла в такие темы. Политика, там, я не знаю, правозащита, то, все и много там, не знаю, борьба за рынки права, и вот это все. Да, и еще много, да, управленческих задач, наверное, как-то стало посерьезнее. Ну, вообще, если еще говорить откровенно, мне кажется, то, что в «Человеке-пауке» же было такое, что с большой силой приходит большая ответственность. И я на самом деле сейчас понимаю, что и это немножко даже меня, не то чтобы мучает, но это вот то, что я сейчас проживаю, то, что я перестала делиться так сильно какими-то своими личными ощущениями там в том же Инстаграме, в Телеграме, там еще где-то, потому что первое, да, я ощущаю ответственность, то, что я уже не могу что-то говорить так сильно. Ну и на самом деле мне так сильно не хочется. То есть я уже как-то, может, пережила этот этап. А второе, то, что есть ощущение, что люди не поймут. То есть я уже там себя так спозиционировала, и я есть там бизнесмен и там активисты, то и все, да. Но я же еще и вот такой человек, да. Короче, это сложно. Я до сих пор не могу вот это все как бы прожить и понять вообще, какой у меня вывод к этому всему. А почему я не могу это прожить? Потому что очень много у меня событий и вообще очень много информации через меня проходит каждый день. Я вот даже с психологом обсуждала то, что я не успеваю все это проживать, понимаешь? Вот даже сегодня, там, не знаю, какое 23 февраля, мы с тобой записываем этот подкаст, и буквально, там, не знаю, ну, месяц, да, назад, чуть больше, был вот этот кетлинг 10 января. Мне кажется, это уже было год назад. Потому что по количеству событий, по количеству того, что происходит, и то, что нужно решать, ты думаешь, блин, короче, очень насыщенно все. И это трудно очень.
Угу. Ну, учитывая, что ты как бы делаешь два медиа, у тебя есть команда авторов, команда редакторов, у тебя есть социальные сети, которых ты активно ведешь, и Твиттер, и Инстаграм, и Фейсбук, и все.
еще ты инвестируешь деньги, как бы у тебя очень много активностей, и я уверена, очень насыщенная жизнь. Поэтому мне хочется немножко поговорить про выгорание. Как часто ты ощущаешь выгорание, какие способы выхода из него ты для себя выделила за все эти годы?
Это очень важный вопрос, потому что я считаю, что, ну, да, нужно это ощущать, когда наступает выгорание, что-то делать. Если честно, у меня нет универсального ответа, потому что я не считаю, что я прям супер пример того, как человек справляется с этим всем. Но я стала, конечно, больше заботиться о себе, и что я делаю, это просто отдыхаю. То есть если я чувствую, что, например, я не хочу там общаться, я могу сидеть дома 2-3 дня прям, и не выходить, и там спать много. Вот, это первое. Потом, в целом, я люблю ходить на массаж еще. То есть вообще нахожу какие-то такие штуки, которые мне очень нравятся. Вот мне очень нравится массаж, там прогулки, и для меня это прям такой вот момент. Я еще очень люблю принимать ванну со всякими вот бомбочками, сейчас выкладываю сторис. Это вот прям меня обожает. Вот полежать в ванне, это вот прям мне очень сильно помогает. Потом я хожу к психологу. Просто у меня был такой момент у психолога, когда я ходила, знаешь, когда я только начала там, каждый поход это было просто открытие. Ты выходишь такой, вау, там, за весь слезах, там, в соплях. Ну и вообще как бы ты такой, ну потому что ты только начинаешь, это все вскрывать, там, не знаю, сколько ты лет прожил, такие. А потом у меня был как бы такой, это как плату, да, когда я приходила, я с собой, ну вроде что-то поболтали, но что-то я не чувствую вот этого расколбаса, как раньше, да. И я думала, ну может у меня уже все нормально, ну я не говорю, что у меня было что-то плохое, но типа, может, тогда не надо ходить, зачем я хожу, зря деньги трачу. А потом я поняла, что оказывается, нет. Ну, то есть даже сейчас, это даже может быть хорошо, что нет такого расколбаса, но я уже могу понимать, что-то осознавать. И это просто время для меня. То есть я это трачу, чтобы разобраться в себе, там, в своей душе, там, в своих мозгах, что происходит. И я начала к этому по-другому относиться. Не то, что сейчас, о боже, вылечите меня, да, а именно это как просто я уделяю время. Как сходить на массаж, например, это пойти к психологу, да, например. Вот что еще. Ну, друзья, конечно, очень сильно помогают. Как, ну, вот это вот какая-то гармония, да, в своей жизни, в плане между сферами, там. Но, если честно, я, опять же, не хочу сказать, что я пример такой гармонии, потому что я все равно большую часть времени занимаюсь работой. И в целом работа это, ну, занимает, она мою такую существенную часть по сравнению там, не знаю, с другими частями. Я пытаюсь, и, в принципе, сейчас вот хожу 3 раза в неделю на спорт. Но я бы не сказала, что я такой, боже, такой спортсмен, там, встаю там в 7 утра и бегу, там, нет. То есть для меня это было прям усилие ходить туда. Сейчас уже больше мне прям в кайф, конечно, но я бы не сказала, что я прям такой спортсмен и обожаю это дело. Не знаю, я вообще не скажу, что я такой мегаосознанный человек, который там все там у него все правильно, по полочкам. Я только, наверное, сейчас стремлюсь к этому. Ну, это и хорошо, потому что как бы вот эта часть тоже моего темперамента. Если бы у меня не было бы вот этого, то и не было бы каких-то других моих сторон, да, характера.
Учитывая твою загруженность и твою помешанность на тайм-менеджменте, интересно узнать, как ты подходишь к планированию времени, к планированию своего отдыха и рабочего времени, и как ты их разделяешь. Расскажи.
Первое, я все записываю. То есть я уже давно не надеюсь на свою память, я не вижу в этом смысла напрягать, ну, лишний раз свою голову. Поэтому я все записываю. У меня есть Notion, там все поделено по секторам. То есть там есть, даже вот я записываю там здоровье, например, все, что мне нужно сделать, там отдельно там какие-то бытовые дела и, конечно, проекты, там у каждого проекта сама отдельная папка с своими дедлайнами, то есть все это я расписываю, ну и потом, конечно, воплощаю. А по тайм-менеджменту, ну, конечно, еще важно делегировать, то есть нужно продумать, как тебе это, потому что ты все равно не сможешь все успеть, и нужно по максимуму делегировать то, что ты можешь. Но я не скажу, что я такой тоже мастер в этом, потому что много чего хочу сама делать. Ну, как-то тоже к этому стремлюсь больше. Потом, ну, расстановку приоритетов. То есть нужно понимать, что для тебя сейчас самое важное и самое срочное. Ну, в смысле, не для тебя, а для проекта, вообще для всего, да, этого. Ну, и в целом просто делать. То есть это как тоже прикол же был в Твиттере. Люди там обсуждают в Клабхаусе, как быть продуктивным. Наверное, потому что вы там в 14-20 днем сидите в Клабхаусе и обсуждаете, как быть продуктивными, да. Ну, то есть на самом деле это не так все сложно. Просто идешь и делаешь. А еще, я думаю, очень важно вот в этом всем, ну, в отношении работы, тайм-менеджмента, это, конечно, работа с мышлением. Ну, то есть работа с установками, работа с своими тараканами. И это вот то, что я прорабатывала не с психологом, по большей части, потому что с психологом мы больше какие-то душевные темы, отношения, вот это все, знаешь, обсуждаем. Вот. А вот эти установки я прорабатывала еще отдельно с коучем. Немного ходила, у меня было там, не знаю, 3 или 4 сессии там за последние несколько лет, но это мне очень сильно помогло. И вообще в целом какие-то книги, я там медитирую постоянно, я делаю много всяких упражнений, связанных с энергией, с этим всем. И вот поэтому, ну вот опять же, те, кто будет слушать подкаст, зачастую нас останавливают это именно какие-то негативные установки, то есть ограничивающие убеждения. И я, например, убирала такие установки по части денег, по части, не знаю, там, успеха и вообще, ну, карьеры, да. Ну, приведу пример, чтобы не быть такой голословной, чтобы люди понимали. Например, когда я вот первый год там был в Вилладже, после там 9 месяцев там закончили деньги, вообще было уже много проблем, и там реально была такая ситуация, что, типа, ты закрываешься, либо ты продолжишь, но как ты это продолжишь, неизвестно. И это был такой, знаешь, прям реальный момент, который вот я очень хорошо помню, это был очень большой стресс, и один из самых переломных моментов. И я тогда очень много ходила по Алмате, и в итоге я приняла решение, что пока я не упаду, и не закричу, и не скажу, что все, я так больше не могу, я буду идти. Вот. И вот в этот момент мне очень сильно помогала вот моя подруга, которая коуч, она помогла мне работать с мышлением, с своими установками, я убирала эти негативные установки, я, например, делала такое упражнение, это связано с родовой силой каждый день в течение там месяца. И это мне очень сильно помогло тогда вот все это поставить на ноги. И в итоге, да, ну, проект стал прибыльным и вышел вообще на эту точку безубыточности там и все такое.
У меня есть определенные принципы, которые помогают мне лучше работать. Ну, например, не работать с людьми, с которыми у меня есть отношения, и не строить отношения с людьми, с которыми я работаю. Какие у тебя есть принципы, которые помогают тебе быть эффективным менеджером? Расскажи.
Ну, первый принцип — это в целом давать людям работать. То есть просто давать хорошим людям работать и не мешать им. То есть я стараюсь не заниматься микроменеджментом, и я вообще в целом очень либеральный начальник. У меня даже был пост, кстати, там 9 принципов моих как руководителя. И вот первое — это вот, по-моему, там было не мешать людям. То есть когда ты даешь человеку ответственность, и он полностью понимает там, что он принимает эту ответственность, тогда он может творить, то есть не мешать ему в этом плане. Потом второе, то, что помогает мне быть эффективной, это всегда сдерживать свое слово. Ну и почему это помогает? Потому что это помогает выстраивать отношения прозрачные, доверительные с своей командой. Я просто видела много таких примеров руководителей, и не только руководителей, которые, знаешь, скажут одно, потом делают другое. И ты все время живешь, и в целом ты себя чувствуешь не в безопасности своей собственной компании. Это же ненормально. Я всегда так думала, и поэтому я так и сделала этот принцип. То есть, например, элементарно тебе могут сказать, что тебе заплатят столько-то, да, а потом, не знаю, не заплатят. Или в целом говорят, что будем делать так, а потом мы так не делаем, да. Я не говорю, что все это катастрофично, если я сказала, все будет только конечно, потому что, но это же опять нужно обсуждать, а не так, что ты ставишь всех людей перед фактом, да. Вот, и таких, ну, у нас было много, и это очень сильно повлияло, потому что люди знают, что если я это говорю, значит, такие, ну, будет, и я точно сдержу свое слово. Потом, какие еще принципы? Ну, у нас вообще в целом очень дружная атмосфера в коллективе, мы там, у нас не приняты интриги, скандалы, какие-то манипуляции, я вообще в целом против манипуляций везде. В отношениях на работе я ненавижу вот это НЛП, вот это все, вот знаешь, вот эти вот сплетни, всякие вот эта борьба там за власть, мне вообще все это неинтересно, и это для меня вот тоже основной принцип, и, ну, тоже работать с людьми, если я вижу, что люди такие вот любят вот это все, как бы мне не особо интересно, потому что зачастую это вот, знаешь, вот этот шум, который люди встают вместо того, чтобы работать. И, ну, как бы нормальный человек, он просто будет делать свое дело без всяких там левых движений. Ну и, конечно, толерантность, то есть уважительное отношение ко всем людям, вне зависимости от их там, не знаю, религии, там еще чего-то. Главное — это отношение к тому, как ты работаешь, и вообще то, что мы связаны здесь с какой-то общей целью. Например, в случае массы — это доносить, просвещать людей, там, рассказывать про политику, права и законы объективно, там, не придерживаясь, что мы там анархисты или мы там социал-демократы, да. А в случае Вилладжа это рассказывать о людях, о городе, о самых важных, интересных событиях там, во всех сферах, строить какое-то более прогрессивное общество, подсвечивать там все самое такое, то, что нужно знать людям. Вот. Ну и, наверное, вот то, что я уже говорила про искренность, это очень важно, считаю, в работе также. То есть Все-таки, мне кажется, какая-то экологичность важна в бизнесе. Я не считаю, что бизнес — это только для того, чтобы делать деньги. Потому что, мне кажется, это бессмысленно. Вообще, в целом, я стараюсь строить отношения с людьми так, что ты будешь понимать, что ты всю жизнь можешь общаться с этим человеком, и тебе будет не стыдно. Потому что я даже сейчас осознаю, что, по сути, я очень молодая. Ну, не в смысле там для того, что я достигла, а вообще в целом жизнь довольно длинная. Например, Байден, там сколько ему? Он сейчас стал президентом, ему там 70 с чем-то лет, да? Я еще половины там его жизни не прожила. И поэтому я верю, что еще будет куча проектов, еще будет куча всего, и вообще жизни, да, там дети, внуки, да. И поэтому очень важно строить отношения такие с людьми доверительные, да. Но, конечно, не совсем не удается. Вот у меня куча людей, я в блоге, в Инстаграме из-за всех моих вот этих высказываний, да. Кто-то будет очень счастлив, если у меня там будут какие-то беды, я думаю. Но это уже другая тема.
Многие журналисты в своем развитии, ну, самые частые варианты развития их карьеры — это либо написание книги, если человек ближе к литературе, кто-то уходит в пиар, если он лучше в коммуникациях, кто лучше в каких-то управленческих вещах, он больше склонен к тому, чтобы открывать свое медиа. Если говорить о планах, как ты планируешь развиваться в ближайшие 5-10 лет? Будешь ли ты создавать новые медиапроекты или уйдешь в публицистику, в преподавание, начнешь писать книги? Что это будет?
Я точно не хочу заниматься преподаванием, ну, в ближайшие 5 лет точно, и публицистикой тоже. Я строю медиа-империю. То есть моя цель — это построить медиа-империю в Казахстане, и чтобы тем самым как раз-таки менять общество к лучшему и, ну, доносить какие-то идеи. То есть, например, сейчас это Вилоч, Маса, потом скоро я запускаю еще одно медиа небольшое про женщин, ну и вообще про женские права, про нашу безопасность. Тоже там будет просвещение и такие многие темы. Ну и потом у меня много еще идей. Вот я бы еще кучу открыла медиа в этом всем. Но как бы вот еще вот, как раз-таки 5-10 лет для этого и нужны мне. Но почему я говорю медиа-империя? Не просто, чтобы там, о боже, медиа-империя, а потому что мне очень много тем интересно. То есть и я не буду счастлива, например, делать только проект на одну тему, там, не знаю, про ту же политику, да, потому что мне вот еще интересны финансы, или там мне вот еще вот эта тема интересна, да, я тоже хочу быть к этому причастной. Другая причина — это знание. Я вообще офигевала, знаешь, от того, что ты можешь каждый день прокачиваться в какой-то сфере, и тебе еще за это платят. Ну, блин, это же вообще лучшая профессия в мире, да, журналистика. И поэтому я такой человек, я все время вот свою норку, ну, я имею в виду мозг, собираю вот это все там, и я думаю, еще появится куча тем, которые мне также интересны. И помимо тем, еще у нас куча проблем там в Казахстане и в мире, которые тоже надо решать, и, конечно, журналистика большую роль в этом играет. Моя мечта — это всю жизнь в Казахстане и всю жизнь работать в медиа. И она вот только сейчас подтверждается еще больше. Поэтому вот такая у меня цель.
Давай порассуждаем о вершине творчества на момент 29-летия. Какой из своих проектов ты можешь выделить как самым успешным или самым крутым?
Ну, у меня сейчас всего 2 проекта, поэтому я их двух и выделю. Ну, как бы я в равной степени горжусь каждым проектом и каждой командой, и вообще всем, что мы делаем. Конечно, есть много над чем работать. То есть я не говорю, что, боже мой, там самые лучшие, но да.
Можешь перечислить топ-5 журналистов, авторов и редакторов, которых ты уважаешь, казахстанских, и работа которых тебе импонирует?
Так, в Казахстане, ну, первое, конечно, Асем Жапишева, потому что я каждый день наблюдаю, что она делает, и это, ну, меня очень сильно вдохновляет. Ну и в целом то, что я ее знаю и вижу, насколько она крутой редактор. И вот сейчас она еще стала сценаристом, написала сценарий художественного фильма, и вот уже съемки начались. Ну и вообще очень-очень-очень крутая. Вторая — это Джамиля Маричева, которая тоже у тебя была в подкасте. Я вообще обожаю Джамилю. Она очень крутая в том плане, что она вот, как она работает с контентом, как она любит контент, как она любит вот именно создание вот этих историй, копаться в этих там, не знаю, вот госархиве, там, госзаказе, да, госреестре. А вообще еще мне нравится ее энергетика, ну и Васема такая же, да, ну в плане у нее вот это очень есть такая большая заряженность, очень сильно. Третий, наверное, Вячеслав Абрамов. Ну, то есть людей очень много, они точно не влезут в эту пятерку. Ну, сейчас я говорю из тех, кто прям, кого я знаю, да, и которые прям, не знаю, наверное, людям известны, да, то есть Абрамов и вся его команда, там очень много крутых людей, там Ромашкина, Светлана, Дань Полдобеков. Я не говорю, что я со всеми прям работала, пересекалась, но я вижу то, что они делают со стороны. Вот, потом кто еще? Дима, конечно, Дубовицкий, то он тоже очень много работает, создает, там сейчас они тоже делают такую большую, хотят, ну, планируют делать большую инфраструктуру, помимо знаю, живых электростажок, они у них есть там еще спортивный канал, вот канал УПАН, там и много-много всего задумывают и делают. Кто еще? Ну, Лукпанов, Медиаров. То есть вот я вообще с Лукпаном, кстати, ни разу никогда не встречалась, но я знаю, что он делает, и тоже очень... Просто он пережил, да, там, его там тоже пытались убить-то. Кстати, часто говорят, что вот у нас в Казахстане так мало журналистов. Да, но они все равно есть, и вот как раз-таки их нужно знать, ну, тем, кто интересуется. Есть еще много людей, но я знаю, что я сейчас не вспомню даже всех, вот, и они есть в регионах, в Алмате, там, в Астане. Люди, которых я уважаю.
Ну, интересно, что все 5 журналистов, кого ты перечислила, они все занимаются независимой журналистикой. Интересно.
Да, есть. Вот, что интересно, почему ты это сделала, да? Ну, да, я, кстати, да, это так.
Мы с тобой уже говорим больше 2 часов. Я точно знала, что мы будем очень долго говорить, и многие из них, наверное, мы вырежем. Вот, поэтому время ограничено. И в завершении, как всегда, традиционно хотела бы попросить тебя порекомендовать 3 книги для слушателей коллег Пардашьян.
Я бы хотела привести уже книги, но они были в некоторых подкастах, например, «Дорогая редакция», которую я уже упоминала, или «Ремесло», это именно про журналистику, но так их уже сказали, назову другие книги. Первая это будет, пожалуй, ну, классика и вообще в целом Набоков. Ну, книги Набокова, одна из моих любимых книг его, это «Камера обскура». И советую его, потому что настолько, как он виртуозно обращается с русским языком, мне кажется, нет ни одного другого человека, и ты просто читаешь и поражаешься и думаешь, только можешь мечтать, чтобы так же писать. Поэтому Набоков обязательно в списке, хотя это, конечно, не нон-фикшн. Потом вторая книга, второй автор. Я знаю, что я схлопочу за это, но многие не любят эту писательницу. Просто есть в ней философия, которая мне была особенно близка раньше. И сейчас тоже в некоторой степени. И эта книга на меня очень сильно повлияла. Это Айн Рэнд «Атлант расправил плечи», которую тоже упоминала в этом подкасте. Вот. Мне очень нравится эта философия разумного эгоизма и в целом то, что люди должны быть ответственны за то, что они делают. И вообще вот эта философия созидания, создавания чего-то вместо того, чтобы, там, не знаю, придумывать какие-то схемы, да, как бы там обогатиться просто так. Вот, мне кажется, эта книга про это, про честность, про труд, про какие-то, про светлые истины, ценности. Поэтому назову ее. И у нее, кстати, она там за всю жизнь, не знаю, 12, вот этот «Атлант» писала 12 лет, на втором месте после Библии эта книга, а еще у нее там всего лишь там 3 книги, они в целом все об одном, так что можно любую книгу взять, прочитать, например, «Источник», я тоже читала «Мы живые», или есть вообще супер маленькая книжка, там, не знаю, это просто повесть, называется «Манифест», и там та же самая идея, просто она в нескольких там страницах донесена, чем огромный роман. Вот, можете любую читать. Ну, наверное, последнюю книгу назову, которую я сейчас дочитываю, чтобы было что-то новое, современное, да, в этом списке, это Netflix «Сильнейший». Мне нравится эта книга, то, что она доносит, что можно строить большие, крутые компании, но в то же время соблюдая корпоративную культуру, которая мне близка. Это вот радикальная честность, это именно ориентированность на результат, на сплоченность, на какой-то прогресс, в противовес вот этим вот каким-то, как я не люблю вот в этих корпорациях, вот эти танцы с бубном, то, что, о, давайте вам соцпакет, там, не знаю, какие-то там, вот эти всякие вот, то, что придумывает HR, якобы, что мотивирует людей. Хотя я знаю, что это нифига не мотивирует, я сама работала в корпорации, и поэтому всегда от этого бежала. А оказывается, я узнала, что можно строить такие большие компании, но основываясь на принципах радикальной честности, там, на принципах того, что каждый может что-то придумывать, доносить, не зависеть от его ранга и менять процессы в компании. Вот это меня очень сильно смотивировало, поэтому эту книгу назову третьей.
Классно. Спасибо тебе большое. Если ты хочешь что-то добавить, это можно сделать сейчас.
Альма, спасибо тебе большое за интервью. Я получила огромное удовольствие и даже, наверное, порефлексирую на некоторые темы, которые ты подняла, и вопросы, да, неожиданные, которые ты задавала.
Спасибо тебе. Слово этого выпуска — «мракобесы». Напишите это слово в подкаст-приложении, в котором вы сейчас слушаете этот подкаст. Так мы с Айсаной поймем, что вы прослушали этот эпизод.
С вами была Алима Пардашева и подкаст «Коллеги Пардашьян». Спасибо, что были с нами, и надеюсь, что вам было интересно нас слушать. Следующий эпизод выйдет через неделю. Ну а до тех пор подписывайтесь на телеграм-канал «Пардашьян», снимайте сторис с впечатлениями от этого выпуска и отмечайте аккаунт «А Пардашьян» в Инстаграме. До скорого!